давайте третью главу читать. Глава, книга 10, глава 3. Рождение Кришны. И, наконец, пришла ночь, когда сестра свирепого повелителя Мадхуры должна была подарить своему супругу еще одного сына. В эту ночь во Вселенной воцарились благодать и благолепие. На небосклоне взошли добрые светила и созвездия. Небо было чисто и прозрачно. Луна с мириадами звезд источали покой и умиротворение. Все как когда Махапрабху родился. Земля с ее горами и лесами, реками и озерами, пашнями и садами была тиха и прекрасна. Полные реки несли к океанам свои прозрачные воды. Озера расцвели розовыми и голубыми лотосами. Деревья облекли себя в пестрые благоухающие платья из цветов, даруя пьянящий мед бесчисленным роем пчел и приютив в ветвях своих певчих птиц, что оглашали воздух звонкими трелями. Тихий ветер был напоен запахами трав и деревьев. В ту ночь жертвенное пламя, зажженное священнослужителями, горело неколебимое ветром. В миг сошествия Всевышнего на землю брахманы и праведники, теснимые нечестивым Камсою, вдруг испытали в сердце своем блаженный покой, а в Поднебесье раздался бой барабанов, как некогда при рождении Васудевы. Звенели песни ангелов и небесных музыкантов. Райские девы кружились в веселом танце. Волхвы и небесные сказители нараспев читали священные молитвы. Пророки слагали сладкозвучные стихи. Небожители пролили на землю дождь благоухающих цветов, тучи разразились громом, что напоминал шелест морских волн. И тогда Верховный Владыка, сущий в сердцах всех живых тварей, точно полная луна на восточном небосводе, явился во мраке ночи из благословенного лота, из благословенного лона Деваки. То было удивительное существо. Глаза его были подобны лепесткам лотоса, а рук у него было не две, но четыре. В одной из них он держал раковину, в другой – огненный круг, в третий – лотос, цветок лотоса, а в четвертой – грозную палицу. На груди у него виднелся седой завиток волос Шриватса. На шее – ожерелье со слепительным самоцветом Куступхою. Тело его темное, словно густая розовая, тело его темное, словно густая грозовая туча, было покрыто одеждами, отливающими золотистым блеском. Черные волосы шелковыми кудрями не спадали до плеч. В головном уборе и серьгах сияли драгоценные каменья вайдурьи. Дивные обручи украшали его руки и ноги, и весь он был озарен золотым сиянием, точно облако в лучах восходящего солнца. Когда Васудева взглянул на свое новорожденное дитя, то, онемев от изумления, пал пред ним на колени и долго не мог оторвать взгляда от дива невиданного. В мыслях своих он собрал 10 000 коров и раздал их жрецам, дабы исполнить древний устав, обязующий родителей одарить подарками брахманов. Признав в дитя своем высшее божество, Васудева прогнал прочь печаль и тревоги. Молитвенно сложив у груди ладони, он склонился к стопам всемогущего, кто осветил своим присутствием темницу несчастных супругов. Васудева молвил: «Господи, сущий за пределами сотворенного мира, Ты душа всех душ, свидетель всех и вся, высший разум и блаженство собственно лично. Сотворив из своей незыблемой природы мир образов, ты наделил ее тремя состояниями и множеством свойств. Но даже окружая себя своей собственной природою, ты не перенимаешь свойств ее. Качества созданного тобою мира не касаются тебя. Как неделимая вещественная жижа предстает в уме живого существа, поделенной на множество стихий и образов, сложенной в упорядоченную вселенную, так ты, единосущий, хотя бы и предстаешь пред моим взором в отдельном облике, вечно остаешься бесконечным, неделимым и недосягаемым для чувств и рассудка. Корень всего сущего, хоть и отделился ты от лона Деваки, в действительности ты никогда не входил в него и никогда его не покинешь. Ты единовременно пребудешь и внутри, и снаружи, и вместе, и отдельно от всего сущего. Кто полагает, что следствие может существовать независимо от причины, а потому видит свое тело независимым от души, тот и окружающий мир считает сущим отдельно от тебя. Прозорливый же видит тебя во всем и все в тебе, а потому видит действительность в истинном свете. Мудрые учат, что ты, бездействуя, творишь, держишь и уничтожаешь мир образов. В тебе соглашаются все противоречия, ибо все образы и понятия исходят из тебя. Не имеющий качеств, ты созидаешь качественный мир. Рождение и смерть происходят от тебя, нерожденного и бессмертного. Дабы поддержать три мира, ты, бесцветно-лучезарный, принимаешь три цвета – белый хранящий, красный созидающий и черный разрушающий. Ныне, о всемогущий владыка, ты явился в мой дом, дабы избавить матушку-землю от ненасытных стяжателей и их алчных сановников, рядящихся в одежды государственных мужей. Правитель сего царства Камса столь порочен, что, едва заслышав о твоем сошествии в нашу семью, предал смерти всех твоих братьев. А когда стража донесет ему, что ты уже родился в нашей темнице, то немедленно примчится сюда, дабы истребить тебя». Блаженный Шука сказал: «Осознав, что из чрева ее на земле воплотился собственно лично Всевышний, Деваки, доселе охваченные страхом за свое новорожденное дитя, тихо молвила: «Господи, Тебя, имеющего нетленную природу, величают непостижимым, первичным, вездесущим, лучезарным, невидоизмененным, недвижимым, благодатным светом, неделимым, беспристрастным, вседержителем и всеобщей душою. По окончанию времен, когда проявленное погружается в непроявленное, когда пять грубых стихий растворяются в восприятии, ты остаешься один, сущий вне времени, и имя тебе Шеша, вобравший в себя все бытие». Шеша означает «втаскивать». Время, поделенное на мгновения, часы, дни и годы, есть твоя всепоглощающая сила, твой всепожирающий Зев. Комета времени, что обращает своим огненным хвостом всех смертных в прах, лишь игрушка в твоих руках. Я вручаю себя твоей милости. В сотворении мира смертные в страхе бежали от безжалостной змеи смерти. Ныне же, когда земли коснулись твои стопы, люди спят безмятежным сном, а коварная смерть змея прячется, не смея показаться из своей черной норы. Господи, рассеивающий страх рабов своих, защити нас от гнева свирепого сына Угросены. Сделай свой облик невидимым для взора обывателей. Пусть Камса и его приближенные не ведают, что за дитя явилось из моего лона. Так. Дочитаем до конца, хорошо? Пусть гнев злодея поугаснет, иначе нам и нашим родичам не избежать мучительной смерти. Пусть грешники не тревожат ближних, в блаженном неведении ожидая своего рокового часа. О Всеведущий, скрой от взора людей свой надмирный четырехрукий облик. Пусть не видны будут признаки твоей божественности. Лотос, раковина, палица и огненное колесо. Здесь эти слова перекликаются с сюжетом Бхагавад-гиты, когда Господь-Вседержитель явил Арджуне свой образ могущества о четырех руках с булавой, лотосом, раковиной и огненным колесом в четырех руках. И Арджуна молит Господа: «Яви мне, пожалуйста, привычный облик, потому что я привык к тебе относиться по-дружески». Арджуна говорит, как друг прощает небрежение друга, как отец прощает фамильярность сына и так далее. «Прости мне мою фамильярность, но прими, пожалуйста, привычный облик». Для преданного из Вриндавана, для преданного, который имеет с Господом интимные, близкие отношения, мучительно видеть могущество Всевышнего. И он старается видеть его облик бхава или чувственный облик, с которым у него могут быть близкие отношения. Дружеские, родительские, любовные. И Деваки здесь просит Всевышнего принять облик дитяти. Мы также читаем о таких душевных волнениях в Брихат Бхагаватамритам, где Гопа Кумар, оказываясь в царстве Всевышнего, чувствует уныние, со временем начинает чувствовать уныние. Сердце его неспокойно, он хочет близости со Всевышним. А образ Господа с раковиной, палицей, лотосом и огненным колесом удерживает душу на дистанции. Итак, Деваки продолжает. «Общеизвестно, что бесконечное мироздание покоится в твоем теле до и после творения. Кто же поверит, что ты, умещающий в себе бесчетные вселенные, мог поместиться в утробе земной женщины?» Всевышний отвечал: «О целомудренная женщина, в прежние века твое имя было Пришне, а супруга твоего Васудеву величали Сутапою, и был он одним из вселенских патриархов, нрава набожного и безупречного. Прежде чем произвести на свет потомство, как того желал от вас Создатель Брахма, вы подвергли себя суровому воздержанию. Безропотно перенося дождь, ветер, зной и стужу, превозмогая лишения всех времен года, вы усмиряли плоть и обуздывали чувства. Пресекая дыхание и воздерживаясь от излишеств, вы питались дикими травами и кореньями, и, дабы снискать мое расположение, творили мне молитвы в уме, свободном от скверной корысти». Так в подвиге духа, в мыслях обо мне, вы провели 12 тысяч лет по исчислению небожителей. Верностью и преданностью, чистотою помыслов и непоколебимой решимостью угодить мне вы заслужили мое расположение. И когда я, Верховный Благодетель, предстал пред вами и просил открыть мне ваши самые сокровенные желания, вы признались, что хотите иметь сына, подобного мне обликом. Вы так сильно были привязаны друг к другу, столь сильно было ваше взаимное влечение и столь велико было ваше желание иметь сына, обликом походящего на меня, что вы даже забыли упомянуть в своей просьбе об освобождении желанной цели всех смертных. Оставшись наедине, вы насладились соитием, и благословенная мною ты, безгрешная женщина, понесла под сердцем плод. Не зная иных существ, что сравнился бы с вами благочестием и благонравием, я пришел в зримый мир под именем Пришни Гарбхи, рожденный из лона Пришни. В последующем веке, когда вас звали Кашьяпою и Адити, я вновь воплотился вашим сыном, коротышкою Ваманою, коего вы, мои благословенные родители, нарекли Упендрою. Ныне я рождаюсь. Упендра — это тот, кто выше Индра. Упа Индра. Он был младшим братом вселенского правителя. Его зовут Индра. Это должность. У него есть имя собственное. Должность Индра. А младшего брата родители назвали Упа Индра или Упендра. «Ныне я рождаюсь у вас в третий раз, и это истина как то, что я нерожденный. Я явил вам свой надмирный облик Вседержителя, дабы вы знали, что ваш сын есть тот самый вездесущий Бог, о котором гласят Писания и мудрые пророки. Если бы я предстал пред вами в облике человеческого дитяти, вы не ведали бы моей божественной природы. Теперь вы знаете, кто ваш сын, размышляя обо мне с родительской нежностью, заботясь и любя меня, вы, несомненно, вернетесь в мою нетленную обитель». Блаженный Шука сказал: «В следующее мгновение пред Девакой и Васудевою лежало уже обыкновенное человеческое дитя, крошечное и беспомощное. Потому тревога за жизнь их восьмого сына стала еще тягостнее и сильнее. Меж тем, в пастушьем селении Гакуле жена предводителя пастухов Ешода разрешилась от бремени дочерью, коей воплотилась внутренняя сила Всевышнего, йога Майя. Она, великая Матерь мира, чарами своими погрузила в непробудный сон свирепую стражу, приставленную к дверям Девыки и Васудевы. И точно ночь, отступающая перед лучами утреннего солнца, окованные железом двери, узилища отворились, и Васудева без препятствий вышел на волю. В темном небе над Матхурою рокотал гром, нескончаемым потоком с небес лился дождь, посылаемый на землю небесным царем Индрою. и дабы уберечь от будущей стихии благословенное дитя и его родителя, вселенский змей Ананта раскрыл над ними свои клобуки, увенчанные лучезарными самоцветами, освещающими дорогу беглецам. Васудева с младенцем на руках миновал городскую заставу и спустился к берегу быстро текущей Ямуны. И стоило ему ступить в бурлящие воды, как грозная водоворотами река расступилась, обнажив перед Васудевою твердь, как некогда поддался раме великий океан. Посуху перебрался сын Шурасены на другой берег и устремился в Гокулу, к дому Нанды. И здесь, как в Матхуре, все крепко спали, погруженные в сон всемогущую Матерью Мира. Васудева прошел в опочивальню Ешоды, положил на ложе рядом с нею своего сына, взял на руки девочку и тем же путем вернулся в свою темницу. Там он положил дочь Нанды и Ешоды на постель подле Деваки и замкнул у себя на ногах железные оковы, вновь сделавшись государевым пленником. Ешода же, утомленную родами, сморил сон, и только утром узнала она, каким ребенком наградили ее небеса. Харе Кришна. Так? Господь Кришна самолично сошел на землю, благословенную Гокулу. Харе Кришна. Так, что у нас? У нас сегодня примерно через час лепит. И давайте вопросы перенесем на 10 по Москве или на 9 по Германии. Так, тем более вопросов никаких нет.
Еще один вопрос. Еще очень два осталось.
Так, вчерашний, да, будем смотреть. Давайте. Есть вопросы, может быть, по прочитанному? Какие-нибудь вопросы, может быть, риторические, ответы на которые заранее известны. Например, зачем Кришна воплощается и убивает злодеев, когда может просто не дать им родиться? И зачем Бог создал зло на земле? Да? Вы это хотите спросить?
Зачем люди воюют?
Что?
Зачем люди
воюют? Потому что Бог в этом виноват. Что ему трудно было сделать так, чтобы не было оружия?
Да.
Вот, вот только ты изобрел порох, а он простая соль, простой песок. А? А мог бы просто ничего не создавать, и не было бы зла. Ну, ну давайте, задайте вопрос риторический. Так, хорошо. Так. Так. Андрей спрашивает. Так, Бхактивинода. Здравствуйте. Подскажите неразумному, что важнее? Служение в этом туловище, здесь, что-то делать для Кришны и его преданным, или повторять, внемлить, воспевать святое имя? То есть святое имя приводит к служению или служение приводит к святому имени? Ну, если переводить вопрос в практическую плоскость, то то служение вайшнаву, как в нашем гимне поется, служение твоим лотосным стопам, это есть для меня повторение святого имени. Не святое, не повторение святого имени есть форма служения, а служение лотосным стопом Шри Рупы есть мое повторение святого имени. Так поется в нашем гимне. И если продолжать эту практическую линию, то Шрила Сарасвати Такур говорил о деятельном служении. Иштхар Махарадж говорил о деятельном служении. И Шрила Сарасвати Такур говорил, что четки не должны поститься. В том смысле, ну это такое, бенгальцы очень любят говорить иносказательно, что четки не постится, это значит, они всегда должны быть в руках. Тут, понимаете, вот вы задаете вопрос, он не совсем корректный. Вот в риторике в ведической Амаркоше, да, есть такое понятие, как ложная дилемма или ложная дихотомия, ложное разделение на две противоположности. Ну, типа, это красное или вкусное? Вот эта ягода, она красная или вкусная? Здесь спрашивающий заранее тебя ставит перед выбором, отсекая два возможных варианта. Это то, что они могут не противоречить друг другу, что красное может быть одновременно и вкусным. Но как он тебе задает вопрос, это красное или вкусное, он сразу выносит за скобки вариант, что это может быть и красное, и вкусное. И второе, он выносит также вариант за скобки, что это не красное и не вкусное. Тоже. То есть когда он тебе говорит, это красное или вкусное, а это может быть и не красное, и может быть невкусное. Это называется... ставит тебя в рамки или ложная дихотомия, ложное разделение на две противоположности. Вот здесь вы спрашиваете, что лучше, воспевать святое имя или служить вайшнавам? Это типичный пример ложной дихотомии. Так поступают манипуляторы, между прочим. Служение вайшнавам и воспевание святого имени, это может быть не противоположностью, это может быть одно и то же. Поэтому и то, и другое можно совместить. Ну да, он уточняет, что приводит к чему, что является причиной. Мы служим, мы поем святое имя, и поэтому мы приходим к служению вайшнаву. Либо мы служим вайшнавам, и потом начинаем воспевать святое имя. Здесь нужно иметь в виду конечную цель. Какова конечная цель пути бхакти? Конечная цель преданности – это все равно преданность, но на более, если хотите, совершенном уровне. А преданность есть из страха. Какой-то слуга или подданный предан своему государю из страха. Можно быть преданным из благодарности. Он что-то хорошее мне сделал, поэтому я ему предан из благодарности. Он спас меня от смерти, поэтому я ему всю жизнь предан, например. Можно быть предан за какие-то награды. Я буду ему служить, я буду ему предан, и он наделит меня землей, богатствами, титулом. Он мой суверен, я его данник, я его вассал. Тоже может быть преданный. А может быть преданный от восторга, может быть предан от любви. Преданность вызвана восхищением. Это все разные уровни преданности. И мы преданно служим сначала из любознательности, потом, может быть, из чувства страха, из благодарности за какие-то вознаграждения. Но когда-то наша преданность становится природой Вриндавана. Преданность от безысходности. Если я не предан ему, то моя жизнь не имеет смысла. Или еще выше, а как можно вообще быть не преданным? Преданность настолько пронизает твою природу, что ты просто не задаешься вопросом, быть преданным или не быть преданным. Это становится второй натурой. И Андрей здесь задает вопрос, что является причиной и следствием преданность, ну, служение и потом воспевание, или воспевание и потом преданность. Здесь нет, опять это пример ложной дихотомии, когда преданность и воспевание святого имени принудительно встраиваются в причинно-следственные отношения, исключая варианты, что они могут быть параллельно, и исключая вариант, что они происходят сами от себя. Святое имя, например, в этом вопросе исключается, что святое имя может произойти от чего-то. Вот он нас ставит в рамки, что святое имя необходимо происходит из служения. Или служение происходит из святого имени. Но как в случае со служением мы выяснили, что служение высшего порядка происходит от служения низшего порядка. А служение интимное происходит от служения общего. Точно так же воспевание святого имени. Оно происходит не от служения, а оно происходит от, например, из чувства долга. Такие знатоки писания, они открывают мандуки Упанишаду и читают, что в век Кали к освобождению ведет только воспевание святого имени. Их подталкивает к вниманию и воспеванию святого имени не служение, а чтение священных текстов. Кто-то может воспевать святое имя неосознанно. Например, услышал на улице, как идет толпа преданных, и под барабаны, и цимбалы поют святое имя. Он тоже начинает петь. Его служение к этому привело? Нет. Здесь нет вот этой дихотомии. Его привлекло святое имя как таковое. Мы каждый день читаем: «Господи, ты вложил все свои силы, всю свою энергию, всю свою мощь в свое имя. Но я настолько жалок, что у меня нет влечения к нему». Но Господь, тем не менее, вложил все свое имя, а всю свою силу в это имя. И Махапрабху говорит, у него нет влечения, но у кого-то может возникнуть влечение. У Господь Чайтанья признается, у него нет влечения к воспеванию святого имени. Но у кого-то, услышавшего бой барабанов и звон тарелок, появится это влечение. Не от того, что он служит вайшнавам, а потому что вдруг в сердце его что-то открылось, и ему хочется воспевать святое имя. Как заразителен смех, мы слышим, что кто-то смеется, и мы невольно начинаем улыбаться или даже хохотать вместе с ним. Также святое имя, оно обладает всей силой Господа Бога. Если мы услышим его, у нас может возникнуть, как у слушателя смеха, возникнуть желание тоже повторить святое имя. Как когда родился Махапрабху, преданные стали воспевать «Хари, Хари, Кришна, Говинда». И непреданные навадвипы, они стали посмеиваться над преданными и передразнивать их. «Хари, Хари, Говинда, Говинда». И тем самым они повторяли святое имя. Не от того, что преданное служение подтолкнуло их к воспеванию, а просто заразились эти. Так что это вот пример ложной дихотомии. Правильнее было бы задать, от чего человек начинает повторять свое имя, что является причиной, и от чего человек приобщается к преданному служению, а не ставить нас в эту ложную дихотомию. Да? Хари Кришна. Может ли Брахма, вопрос от Игоря, может ли Брахма внести изменения в конструкцию Вселенной в моменте, или это может произойти только на следующий день Брахмы? И вообще, есть ли весомые изменения, или все повторяется относительно одной Вселенной? Дандават. Творец может внести изменения на любом этапе существования своего произведения, искусства. Как программист может внести изменения в код, в скрипт и изменить законы природы. Творец всегда может изменить законы природы. Но, например, Исаак Ньютон открывает так называемую гравитацию. Он заявляет, что все предметы тянутся друг к другу, причем не просто так, а в зависимости от массы. Все, что имеет массу, притягивается друг к другу. Причем это притяжение можно рассчитать математически. Мы уже с вами говорили, в чем его гениальность. Каждое явление он может описать математически, точно. Иными словами, если два предмета притягиваются друг к другу, то и у них есть заданные параметры, то точно такие же, но уже другие предметы с такими же параметрами будут притягиваться друг к другу с такой же силой. Он это предсказал. И сила – это обратно пропорционально квадрату радиуса или расстоянию между. Здесь они друг от друга на метр, то мы берем единицу, делим на квадрат расстояние, у нас получается вот эта самая сила притяжения. Вполне себе закон, он работал. А потом Брахма вносит изменения в скрипт, и оказывается, что предметы не притягиваются друг к другу, потому что находят маленькие частички, которые не притягиваются друг к другу. Они имеют массу, но они друг к другу не притягиваются. А потом находят вообще частицы, у которых нет массы вообще. Ну, тот же самый фотон или маленький всплеск света. У него массы нет. Масса покоя. Поэтому он ни к чему не притягивается. потом выясняется, что он, тем не менее, огибает массивные предметы, за что Эйнштейн получает Нобелевскую премию. Нет, он получает признание в 22-м году. А потом выясняется, что масс у предметов вообще нет, поэтому и притяжения никакого нет, а свет огибает то, что мы называем массивным, потому что вот это массивное – это тоже свет. И между ними есть не гравитационные, а релятивистские связи. Так что Брахма, он вносит изменения, и мы открываем какой-то закон. Это мое мнение, что Творец может вносить изменения. Но насколько этот вопрос актуален, для кого-то важен. Но что мы будем с этим делать? Вдруг узнав, что Брахма может вносить изменения в физические законы. Ну вот он, ну как программист, он рисует игру какую-то. И в этой игре вы идете по земле. И тот, кто не в курсе создания этой, как создается эта игра, он заключит, что вот этот человечек, главный герой в компьютерной игре, притягивается к низу благодаря силе притяжения. Он не летает, его в бок не тянет. И он говорит, вот такой закон, что в этой системе все притягивается. Но на самом деле это просто написано программистом. И программист в любой момент может изменить пару цифр, и тот же самый персонаж будет к потолку притягиваться. Просто внесет код, а ученые найдут какую-то новую силу и объяснят. Так. Брахма может всегда вносить изменения. Вот он похитил телят и Кришну. С поляны. И тут же их создал. Ну, заменители создал. Ну, Кришна, конечно, создал. Ну да, Кришна создал, но Брахма похитил. Он может... он может внести изменения. Например, он в какой-то, есть какой-то предмет, он вносит изменения... И этого предмета, предмет не то, что исчезает, и мы такие, о, была вот эта книга, она исчезла. А мы даже не вспомним, что она была. Представляете, ужас какой, что Брахма что-то сейчас изменил, а мы этого даже не заметили, и мы это считаем как само собой разумеющееся. У Тургенева есть рассказ, называется «Бригет», когда там один поручик с собой кончает, потому что его заподозрили в том, что он украл часы. И эти часы у него находят, но он объясняет, что это его часы. Объясняет, что это его часы. Он их не украл, они ему принадлежали давно. Но общество офицерское говорит, но это невероятно, потому что этих часов сделали всего 3 штуки на земле. Какой-то там ценный экземпляр Бригетта. Поэтому это невероятно. И он от позора себя убивает. А потом тот, у кого украли в офицерском собрании часы, он где-то там в кителе находит и говорит, господа, я нашел часы. Так совпало, что этих часов всего 3 на земле, и 2 экземпляра оказались в одной комнате. Вот он Ну, так вот, Брахма может что угодно сделать несуществующим, потом два редчайших экземпляра в одну комнату поместить. Дандават Махарадж, подскажите, как Господу не надоедает приходить из века в век, из юги в югу и играть бесконечно одно и то же? Не знаю, это вопрос из серии «Зачем Володька сбрил усы?». Вы меня спрашиваете, как Господу не надоедает. Это, кстати, вопрос тоже из ведической риторики, из Амаркоши, или там я, или еще называют. Когда, как это вопрос, как в психологии выше называют, с предположением. То есть вопрос... Значит, вы это как это обманчивый вопрос. Вы уже утверждаете что-то, но под видом утверждения вы задаете вопрос. То есть вы скрываете утверждение под вопросом. Значит, вы утверждаете, что Господу надоедает приходить из века в век. Вы утверждаете, что... вернее, вы утверждаете не то, что он приходит из века в век, а вы утверждаете, что, приходя из века в век, он играет бесконечно одну и ту же игру. Это утверждение. Но вы это утверждение облекаете в форму вопроса. Но само по себе утверждение, оно не бесспорно. Вы утверждаете, что он играет одну и ту же игру бесконечно. А с чего взяли, что он играет одну и ту же игру? Ну, одно и то же играет. И вы лишь задаете вопрос, как ему не нравится, как ему не надоедает. Вопрос, как ему не надоедает то, что вы считаете бесспорным. А это не бесспорное утверждение. А если бы вы действительно задали вопрос, он бы звучал так. Господь из века в век приходит и играет одно и то же. Знак и играет одно и то же, вот тогда это был бы вопрос. Мы бы на него ответили. Да нет, он не играет одно и то же. Его лил, его игр бесконечное множество. И тогда вопрос, как ему не надоедает, отпал бы сам собой. Хари Кришна. Так, существует ли такое понятие, как родственные души? Иными словами, те, кто воспринимает действительность одинаково, или даже те, кого я считаю своим, действуют с точки зрения «я субъект», а все прочие объекты, какие бы то ни были отношения в мнимом мире авантюры. Существует ли такое понятие родственной души? Если бы этого понятия не было бы, то сейчас оно появилось, потому что вы его вводите. Вы говорите «родственные души», берете это в кавычки. Даже если бы этого понятия не было, оно уже появилось. Родственные души. Ну, в разных богословских системах, в разных учениях к этому по-разному относятся. Например, греки считают, что есть такие... Были такие, как их называли, андроиды или андромеды. Это были изначально, это были существа с четырьмя руками и с четырьмя ногами. Они были слеплены. И Зевс разделил их. Да, и они были, из-за этого они были очень могущественные. Они были мудрые и могущественные, потому что у них были четыре руки и четыре ноги. И Зевс побоялся, что они будут ему угрожать. Так же, как Зевс. Он Зевс все время боится, что его власти что-то угрожает. Ну, в нашей традиции это Индра. Индра, помните, он все время боится, что какой-то там демон станет могущественным. Тот же самый Врика. Помните, демон возник с шеей, с треугольной головой. И Индра побоялся, что Врика одолеет его, станет более могущественным, и он его громом поразил. Или он все время на земных царей нападает, потому что те совершают множество жертвоприношений и могут быть более могущественными, чем он. Вот Зевс, он тоже побоялся этих андроидов. И он их разделил надвое, и получились мужчины и женщины. И с тех пор они тянутся друг к другу. Они ищут свою вторую половину или ищут свою родственную душу. Ну, греки в это верили. Почитайте диалоги Платона, где пир. Там как раз, по-моему, Сократ даже, или кто-то из гостей, или даже хозяин этого пира рассказывает эту притчу. Вот греки верили в родственных душ. Но, судя по вашему вопросу, вы под родственным душем понимаете единомышленников. Те, кто глядят на мир так же, как и вы. Да, есть родственные души. Их называют единомышленники. Но совершенного совпадения невозможно, потому что, ну, просто по законам физики, логики, у каждого своя точка зрения. В буквальном смысле у каждого своя точка зрения. Не может быть две точки, они не могут совместиться. Может быть очень близкие точки зрения. Можно тогда назвать этих душ единомышленниками или родственными. Шрила Говинда Махарадж называл их single-minded devotees. Ну, если расширить, это единомышленники, single-minded, одинакового ума, единомышленники. Хари Кришна. Ну что, давайте на этом закончим, потому что у нас через 40 минут новая говорильня под названием «Лепит».